Глава 8. Как Атос экипировался без всякого труда. Д'Артаньян убежал между тем, как Миледи все еще угрожала ему бессильным жестом. Когда она потеряла его из виду, то упала без чувств в своей комнате. Д'Артаньян был так расстроен, что пробежал половину Парижа, не думая о том, что будет с Кэти, и остановился только у дверей Атоса. Крик нескольких патрулей, пустившихся догонять его, и восклицания прохожих, которые, несмотря на раннюю пору, шли уже по своим делам, заставляли его еще больше спешить. Он прошел через двор, поднялся во второй этаж и начал стучать изо всех сил в дверь Атоса. Гримо с заспанными глазами отпер ему дверь. Д'Артаньян с такой силой ворвался в комнату, что чуть не сбил его с ног. Несмотря на свою молчаливость, Гримо на этот раз заговорил. «Эй!» — сказал он. «Что вам надо, скверная женщина? Что вам угодно, сударыня?» Д'Артаньян снял головной убор и вынул руки из-под мантильи. При виде усов и обнаженной шпаги Гримо узнал, что это мужчина, и, думая, что он разбойник, закричал «Помогите! Помогите!» «Молчи, негодяй!» — сказал пришедший. «Я Д'Артаньян! Разве ты не узнал меня? Где твой барин?»
«Вы, господин Д'Артаньян? Не может быть!» — сказал Гримо.
«Гримо!» — сказал Атос, выходя в халате из своей комнаты. «Вы, кажется, позволяете себе говорить?»
«Да, сударь, но...»
«Молчите!» Гримо замолчал и только указал пальцем на Д'Артаньяна. Атос узнал своего товарища, и при всей своей флегме он покатился со смеху при виде этого маскарадного наряда, головной убор на боку, юбки, спускавшиеся на башмаки, засученные рукава и усы, закрученные от волнения.
«Не смейтесь, друг мой», — сказал Д'Артаньян. «Ради бога, не смейтесь, уверяю вас, что нечему смеяться».
Он сказал эти слова так торжественно и с таким неподдельным ужасом, что Атос тотчас же взял его за руки и сказал. «Не ранены ли вы, друг мой? Вы так бледны?»
«Нет, но со мной случилось ужасное происшествие. Вы одни, Атос?»
«Кто же может быть у меня в это время?»
«Хорошо», — сказал Д'Артаньян и бросился в комнату Атоса.
«Ну, говорите же», — сказал Атос, запирая дверь на задвижку, чтобы никто не помешал им. «Разве умер король или вы убили кардинала? Вы совершенно расстроены, говорите же скорее, я, право, умираю от беспокойства».
«Атос», — сказал Д'Артаньян, снимая женское платье и оставаясь в одной рубашке. «Приготовьтесь услышать невероятную историю!»
«Прежде наденьте этот халат», — сказал мушкетер своему другу. Д'Артаньян, надевая халат, попал не в тот рукав. До того он был расстроен.
«Ну?» — сказал Атос.
«Слушайте», — отвечал Д'Артаньян, наклоняясь к уху Атоса и понижая голос.
«Миледи заклеймена цветком лилии на плече!»
«О!» — вскричал мушкетер, как будто пораженный пулею в сердце.
«Скажите», — продолжал Д'Артаньян, — «уверены ли вы, что та умерла?»
«Та?» — сказал Атос так тихо, что Д'Артаньян едва мог расслышать.
«Да, та, о которой вы говорили мне однажды в Амьене».
Атос издал стон и опустил голову на руки.
«Это», — продолжал Д'Артаньян, — «женщина 26 или 28 лет».
«Блондинка?» — спросил Атос.
«Да».
«Глаза светло-голубые, со странным блеском, ресницы и брови черные».
«Да».
«Высокого роста, хорошо сложена. У нее недостает одного глазного зуба с левой стороны».
«Да».
«Знак лилии небольшой, рыжего цвета и как будто терт слоем отрубей, который к нему прикладывают».
«Да».
«Но вы говорите, что она англичанка?»
«Ее называют миледи, но, может быть, она и француженка. Лорд Винтер — ее зять».
«Я могу видеть ее, Д'Артаньян?»
«Берегитесь, Атос, берегитесь. Вы хотели убить ее. Эта женщина способна отплатить вам тем же и не сделает промаха».
«Она не осмелится сказать ни слова, чтобы не выдать себя.
Она способна на все. Видели ли вы когда-нибудь ее взбешенную?»
«Нет», — сказал Атос.
«Это тигрица, пантера. Ах, любезный Атос, я боюсь, что навлек на нас обоих ужасное мщение». Д'Артаньян рассказал о безумном гневе Миледи и ее угрозах убить его. «Вы правы. Не стоит рисковать жизнью из-за пустяков», — сказал Атос. «К счастью, мы послезавтра уезжаем из Парижа. По всей вероятности, мы проедем к Ла-Рошелле, и тогда она последует за вами на край света, если узнает вас, Атос. Пусть же ненависть ее обратится на одного меня. Ах, любезный друг, что за беда, если она и убьет меня?» — сказал Атос. «Разве вы думаете, что я дорожу жизнью?» «Во всем этом кроется какая-то ужасная тайна, Атос. Я уверен, что женщина эта — шпион кардинала». «В таком случае будьте осторожны. Если ваша поездка в Лондон не внушала кардиналу глубокого уважения к вам, то он ненавидит вас. Но так как, во всяком случае, он не может упрекнуть вас ни в чем открыто, и как, наверное, он будет мстить вам, то остерегайтесь. Не выходите со двора одни». «Не ешьте ничего, не удостоверившись, что оно не отравлено. Не доверяйте никому, даже своей тени». «К счастью, — сказал Д'Артаньян, — нам надо прожить только до послезавтра. А в армии, надеюсь, нам не придется бояться никого, кроме неприятеля». «Между тем, — сказал Атос, — я не буду больше сидеть дома. Я буду везде с вами. Вам нужно идти на улицу могильщиков, я пойду с вами». «Но как это не близко, я не могу же выйти в таком виде», — сказал Д'Артаньян. «Это справедливо», — сказал Атос и позвонил. Гримо явился. Атос сделал ему знак сходить к Д'Артаньяну и принести ему платье. Гримо ответил знаком, что понимает, и отправился. «Ах да! Однако это вовсе не подвинуло вперед дело о нашей экипировке, любезный друг», — сказал Атос. «Потому что, если я не ошибаюсь, вы оставили все свое платье у Миледи, которая, без сомнения, не будет заботиться о том, чтобы возвратить его вам. Хорошо, что у вас есть сапфир». «Этот сапфир ваш, любезный Атос. Ведь вы говорили, что этот перстень — фамильная драгоценность». «Да. Мой отец купил его за 2000 экю, как он когда-то говорил мне. Он подарил его в числе свадебных подарков моей матери, и это был великолепный подарок. Мать подарила его мне, а я был так глуп, что вместо того, чтобы хранить это кольцо как святыню, отдал этой низкой женщине. Так возьмите же этот перстень, любезный друг. Я понимаю, что вы дорожите им». «Нет, взять его после того, как он был в руках этой женщины? Никогда. Этот перстень осквернен, Д'Артаньян. Так продайте его». «Продать драгоценность моей матери? Уверяю вас, что я считал бы это осквернением святыни». «Ну так заложите его. Вам дадут за него больше 1000 экю. Эта сумма превышает ваши надобности. Потом вы его выкупите при первых деньгах и возьмете его уже очищенным от старых пятен, потому что оно пройдет через руки ростовщика». Атос улыбнулся. «Вы прекрасный товарищ, любезный Д'Артаньян», — сказал он. «Вечная веселость ваша прогонит всякую грусть». «Ну хорошо, так заложим же этот перстень, только с условием». «С каким?» 500 экю вам и 500 мне». «В уме ли вы, Атос? Мне не нужно и четвертой доли этой суммы. Я служу в гвардии и буду иметь все необходимое, продав седло. Много ли мне нужно? Лошадь для Планше и больше ничего. При том же, не забудьте, что у меня тоже есть перстень, которым вы, кажется, дорожите больше, чем я своим. По крайней мере, мне так кажется». «Да, потому что в крайности он может не только вывести нас из затруднительного положения, но выручит из какой бы то ни было беды. Это не только драгоценный бриллиант, но и заколдованный талисман». «Я вас не понимаю, но верю вам. Поговорим же опять о моем перстне, или лучше сказать, о вашем. Вы возьмете половину той суммы, которую нам дадут под залог его, иначе я брошу его в сену. И едва ли услужливая рыба принесет его нам обратно, как Поликрату». «Ну, так я согласен», — сказал Д'Артаньян. В это время Гримо возвратился вместе с Планше, который, беспокоясь о своем господине и желая узнать, что с ним случилось, воспользовался случаем и принес сам платье. Когда Д'Артаньян и Атос оделись и были готовы идти со двора, Атос сделал Гримо знак, как будто прицеливается. Гримо тотчас же взял ружье и приготовился идти за своим господином. Они дошли без приключений до улицы могильщиков. Бонасье стоял у ворот и насмешливо взглянул на Д'Артаньяна.
«А, любезный постоялец!» — сказал он. «Поспешите, вас ожидает хорошенькая девушка. А женщины, как вам известно, не любят, чтобы их заставляли ждать».
«Это Кэти», — сказал Д'Артаньян и бросился в коридор. Действительно, она стояла на площадке, ведущей в комнату, прижавшись к двери и дрожала всем телом. Увидя Д'Артаньяна, она сказала:
«Вы обещали мне ваше покровительство. Вы обещали спасти меня от ее гнева. Вспомните, что вы меня погубили».
«О, не беспокойся, Кэти», — сказал Д'Артаньян. «Но скажи, что случилось после моего ухода?»
«О, ничего не знаю», — сказала Кэти. «На крик ее сбежались лакеи, она с ума сходила от гнева и призывала на вашу голову все возможные проклятия. Тогда я подумала, что она может вспомнить, что вы прошли к ней через мою комнату, и подумать, что я была вашей сообщницей. Я взяла деньги, сколько у меня было, лучшие свои платья, и убежала».
«Бедное дитя, но что же я буду с тобой делать? Я уезжаю послезавтра».
«Все, что хотите. Увезите меня из Парижа, из Франции».
«Но не могу же я взять тебя с собою на осаду Ла-Рошели», — сказал Д'Артаньян.
«Нет, но вы можете поместить меня в провинцию какой-нибудь знакомой вам даме, например, у вас на родине».
«Ах, милый друг, на моей родине дамы обходятся без горничных. Но подожди, я устрою твое дело. Планше, сходи за Арамисом, пусть он придет сейчас же. Скажи, что нам нужно сообщить ему важное дело».
«Понимаю», — сказал Атос. «Но отчего же не за Портосом? Кажется, что его маркиза...»
«Маркиза Портоса одевается с помощью писарей своего мужа», — сказал, смеясь, Д'Артаньян. «При том же Кэти не захочет жить на Медвежьей улице. Не правда ли, Кэти?»
«Я буду жить где вам угодно», — сказала Кэти. «Лишь бы скрыться, чтобы не знали, где я».
«Теперь, Кэти, так как мы расстаемся, и стало быть, ты меня больше не ревнуешь?»
«Где бы вы ни были, — сказала Кэти, — я всегда буду любить вас».
«Вот где гнездится постоянство», — шептал Атос. «Будь уверена, — сказал Д'Артаньян, — что я тоже всегда буду любить тебя. Но ответь мне на один вопрос. Заметь, что этот вопрос для меня очень важен. Не слыхала ли ты чего-нибудь об одной женщине, которую похитили ночью?»
«Позвольте, боже мой, неужели вы любите и эту женщину?»
«Нет, один из моих друзей любит ее. Вот этот, Атос». «Я», — сказал Атос, таким тоном, как будто наступил на змею. «Разумеется, ты», — сказал Д'Артаньян, сжимая руку Атоса. «Ты знаешь, какое участие мы все принимаем в бедной мадам Бонасье. При том же, Кэти никому не скажет. Не правда ли, Кэти?» «Ты понимаешь, дитя мое», — продолжал Д'Артаньян. «Она жена этого урода, которого ты видела у ворот, идя сюда».
«О, боже мой», — сказала Кэти. «Вы напоминаете мне, как я его испугалась. Хоть бы он не узнал меня».
«Как не узнал? Так ты уже видела этого человека?»
«Он приходил два раза к миледи».
«Вот что? Когда?»
15 или 18 дней тому назад».
«Именно так. И вчера вечером он был опять». «И вчера вечером?»
«Да, немного прежде вашего прихода».
«Любезный Атос, мы окружены шпионами. Ты думаешь, что он узнал тебя, Кэти?»
«Я опустила вуаль, когда увидела его, но, может быть, было уже поздно».
«Спуститесь вниз, Атос. Он к вам меньше недоверчив, нежели ко мне. Посмотрите, стоит ли он еще у дверей». Атос ушел и тотчас возвратился. «Он ушел, и дом заперт», — сказал он. «Он пошел донести, что все голуби теперь в голубятне». «Так улетим же», — сказал Атос.
оставим здесь только Планше. Он после все расскажет нам. Подожди одну минуту, ведь мы послали за Арамисом».
«Правда», — сказал Атос, — «дождемся Арамиса».
В это самое время Арамис вошел. Ему рассказали, в чем было дело, и представили, как необходимо было, чтобы он в кругу своих знатных знакомых нашел место для Кэти. Арамис подумал немного и спросил краснее:
«Действительно ли это будет одолжением для вас, Д'Артаньян?
Я буду вам за это благодарен во всю жизнь мою».
«Мадам де Буатрасси просила меня приискать хорошую горничную для одной приятельницы ее в провинции. И если вы, любезный Д'Артаньян, можете ручаться за эту девушку...»
«О», — сказала Кэти, — «будьте уверены, что я буду совершенно преданна той особе, которая дает мне возможность уехать из Парижа».
«Ну, так и прекрасно», — сказал Арамис. Он сел к столу, написал записку, запечатал ее перстнем и отдал Кэти.
«Теперь, дитя мое», — сказал Д'Артаньян, — «ты знаешь, что нам здесь не лучше твоего. Так расстанемся же. Мы увидимся, когда обстоятельства поправятся».
«Когда бы мы ни встретились, и где бы то ни было», — сказала Кэти, — «я всегда буду любить вас так же, как теперь».
«Клятва игрока», — сказал Атос, между тем, как Д'Артаньян провожал Кэти по лестнице. Минуту спустя трое молодых людей расстались, назначив свидание в 4 часа у Атоса и оставив Планше охранять квартиру. Арамис пошел домой, а Атос и Д'Артаньян хлопотали о залоге сапфира. Как предвидел гасконец, они без затруднения получили за перстень 300 пистолей. Притом жид сказал, что если они пожелают продать его, то он даст 500 пистолей, потому что из него можно сделать великолепные подвески к серьгам. Атос и Д'Артаньян тотчас отправились покупать мушкетерскую обмундировку. И как знатоки дела, они употребили на это менее 3 часов. Притом же Атос был вельможа в полном смысле слова. Когда вещи ему нравились, он платил требуемую цену, не торгуясь. Д'Артаньян делал ему на это замечание, но Атос, улыбаясь, клал руку ему на плечо. И Д'Артаньян понимал, что торговаться прилично было ему, бедному гасконскому дворянину, но не такому человеку, который держал себя как князь. Мушкетер нашел прекрасную андалузскую лошадь 6 лет, черную как агат, горячую как огонь, с тонкими и красивыми ногами. Он осмотрел ее и не нашел пороков. За нее просили 1000 ливров. Может быть, ее уступили бы и дешевле, но между тем, как Д'Артаньян спорил с торговцем о цене, Атос отсчитывал уже 100 пистолей. Для Гримо была куплена пикардийская, коренастая и сильная лошадь за 300 ливров. Но когда купили седло и оружие для Гримо, то из 150 пистолей Атоса не осталось ни одного су. Д'Артаньян предложил другу взять несколько из его доли, с тем, чтобы отдать ему этот долг со временем. Но Атос вместо ответа только пожал плечами.
«Сколько давал жид за сапфир, чтобы купить его совсем?» — спросил Атос.
500 пистолей. То есть 200 пистолей больше. 100 пистолей для вас и 100 для меня. Да это ведь клад, друг мой. Пойдите к жиду».
«Как? Вы хотите?»
«Да. Этот перстень напоминал бы мне слишком много печального. При том же, мы никогда не будем в состоянии отдать ему 300 пистолей. Следовательно, мы напрасно потеряем 2000 ливров. Ступайте, скажите ему, что перстень его, Д'Артаньян, и приходите с 200 пистолей.
«Подумайте, Атос!
Наличные деньги дороги в настоящее время, и надо принести эту жертву. Идите, Д'Артаньян, идите. Гримо пойдет за вами с ружьем». Через 30 минут Д'Артаньян без всяких приключений возвратился с 2000 ливров. Таким образом, Атос нашел у себя дома источники, на которые и не рассчитывал.